поступил на другую столярную мастерскую. Там, конечно, тоже шеф, контраметр, коммунист. Товарищ относился ко мне довольно-таки хладно. Приходил на работу, читал ему монеты, читал или смотрел на нее, не знаю. Начал меня спрашивать, а как революцию делали в России, а как? Да так, я говорю, я не буду тебе рассказывать, потому что ты мне не нужен, если тебе врать. А правду сказать ты не поверишь. Нет, я поверю, в конце концов, значит, решил я ему говорить. А так и началась революция, как вот будет здесь. Тебя первым повесить вот на этом столбу, я говорю. Почему? Я же коммунист. Да ты, я говорю, рассчитывал рабочих. Значит, ты шеф. А раз ты шеф, значит, ты эксплуатат. Больше ничего. Так тебе и примут. Рабочие, я говорю, тебе хотели морду набить? Ты все время прятался. А уж тогда-то они придут и набьют. А то просто сбросить вот отсюда, с первого этажа. На другой день приходит он, разворачивает газету «Паризьян», «Нью Манитэ». Публика расхохоталась. Это ты, говорит, его сбил с толку. Когда началась мировая война, я был в Париже. Любопытно, пришли немцы, заняли Париж. Пошел на Рю де Ривали посмотреть, что происходит. Немцы, конечно, ходят, строим, дисциплину вы их, наверное, знаете. Смотрю, на закрыта витрина, на витрине написано «Maison 100% français». Да. Что? Это же витрина. Та витрина, где было написано, когда началась война. «Isaac et Mobilisé, магазин Ферме». Это та же самая витрина. А сегодня 100% français. Таких вещей было немало. Но это не так важно. Для меня лично. Я смотрел на немцев. Да. Мне стыдно было за наших эмигрантов. Бегали просто за немцами. Как только автомобиль останавливается, и тут тебе, как тут был эмигрант наш, открывает дверцы и становится... Фронтом отдаете честь, под козырек становится. Ух, как это было противно. Присмыкание какое-то. Я состоял в национальной организации, где я получил, собственно говоря, образование политическое. Приезжает в этой организации какой-то Жеребков, казак. И говорит, что вот немцы это гении, вот тут, я буду молиться за Гитлера, провиденцию буду, так сказать, просить. Я хотел ему что-то сказать, меня задержали наши ребята, казаки. Ну ничего. Потом мне сказали, пошел я получать карточку, мне сказали, что вы, иностранец, езжайте в Германию. Таким путем вы оставите место работы. Подумал. Потом Питан издал приказ, что все иностранные рабочие должны уехать в Германию. Ну что ж, я поехал нелегально в Германию, чтобы не быть записанным, чтобы не быть на счету. Там был какой-то инженер, я не знаю, совершенно не знаю, понятия не имею, в типографии в одной. Принимал всех русских. беспризорных. И вот эта организация наша как-то втерлась, и значит, мы все поступили в этой типографии. Ну и я опять присматриваюсь, как и что. На улицах в Берлине фотографии русские рожи. В метро афиши русские рожи. Что-то такое между обезьяной и человеком. Что? Унтерменш. Я расспросил, что такое унтерменш. Значит, мы подлежим к уничтожению. Ну, я по-немецки тоже стал скоро объясняться до некоторой степени точно. Немцы тоже не имели понятия о России в своей массе. Смотрит на карты в витрине, Россия большая, только по Уралу. Ну, подойдешь, смотришь, спрашиваешь, а там что? А там ничего, говорит, нет, за Урал, тут вот, а там за Урал, там ничего нет, пустота. Ну, значит, завоюет. Потом получил от своего знакомого записку. Тебя, говорит, завтра позовут. Держи язык за зубами. Это гестапо. А на другой день получаю записку. Какой-то шкель меня просит. Ну что ж, надо идти. Прихожу, стучу в двери по адресу. Открывает дверь детина, высокого роста, красавица мужчина, борода во всю грудь у него черная, широкая. Гришин. А, Гришин, заходи. На чистейшем русском языке. Сразу видно, что мастер. Почему? А вы, говорит, входите и смотрите на мебель. Ну, в глаза бросаю. Пошла. Как началась война во Франции, мобилизации, рабочих начали, иностранцев рассчитывать, и всем рекомендовали ехать в Германию. Наша национальная организация, Национальный союз нового поколения, конечно, задалась целью попасть в Россию при немцах нелегальным путем, чтобы не попасть на службу официальную в Германии, быть независимым. Вот таким путем я приехал в Германию, пошел в церковь на Хотштрассе, иду. В витрине написан, требуется русский столяр. Так как я столяр, захожу. Вот я говорю, я столяр. Ага, вы кто же будете? Ну вот я говорю, я столяр, русский. Ну ничего, а работать умеете? В совершенстве работать умею. Это важность у меня, я работы много. Сам. Когда придете на работу? Ну, я говорю, когда угодно, я сейчас работаю. Да я 4 часов после обеда, а после могу у вас работать сколько хотите. Ну, пожалуйста, приходите, это будет. Это нас, меня устраивает. Я буду вам помогать, и вы будете мне показывать. Пожалуйста. Вот таким путем я прихожу к нему на работу. Он записывает мою фамилию. Увидел у меня календарик. На нем трезуб. А, что такое? Это наш знак. Украинский. Ну, я говорю, это знак Святого Владимира. А святой Владимир крестил Русью в Днепре. Больше я ничего не знаю. Но так как у меня еще не официальные были зарегистрированы в Берлине, помалкивал. Но приходил после обеда к нему сюда на работу, работал. Он говорил, что вот мы, украинцы, нас русские притесняли. Так вот, значит, я к этому Луговенке стал ходить на работу каждый день после 4 часов и до 12, а то и до часа. Неважно. Важно, что он, с ним разговор все время шел о том, что русские притесняли украинцев, не разрешали им печатать свою печать национальную. Запрещен был Шевченко и так и далее. Но я еще боялся, так сказать, с ним говорить. Не, документы были у меня еще не в порядке. А потом документы, значит, выправил комнату себе, или вернее, угол приобрел, так что стал гражданином берлинским. Тогда стал с ним немножко спорить. Да. Чем же русские угнетали украинцев? Он этого доказать не мог. Но я говорю, вы же были офицер русской армии. Да, конечно. Ну и что ж, что русский солдат мог, так сказать, вами распоряжаться, как, например, англичанин, если офицер английский был не англичанин, то солдат мог ему даже в морду дать, как индусу, например. О, я бы его пристрелил. Тогда, значит, не русские вас угнетали, а вы, украинцы, русских угнетали. Выходит, дело так. А потом есть еще вроде анекдота, пословица, или как, я не знаю, назвать. Приходит украинец в армии, спрашивает, а где тут учебная команда? А русский Ванька приходит в армии, спрашивает, где тут кухня? Теория до некоторой степени кое-что говорить на самом деле. А потом я говорю, что Владимир Святой с крестом стоит на берегу Днепра. Он крестил Русь в Днепре. Где же были украинцы? Он тоже мне на это ничего не сказал. Это, говорит, русские сочинили. Однако Владимир крестил Русь. Ну, в общем, на эту тему мы с ним очень много цапались. Потом, значит, однажды вечером приходит немецкий офицер, спрашивает Луговенко. Вот я, говорит, Луговенко. Да. Я, говорит, хочу отдохнуть. Можно к вам прийти вечером? Так задает вопрос. Он немножко как бы это смутился, Луговенко. Говорит, что вот у меня только один диван есть свободный. Если вас устраивает, пожалуйста. Офицер рассмеялся и говорит, что да нет, вы, говорит, меня не поняли, или я плохо объяснил. Вы, говорит, поете?
Пою.
Я слышал. Регентом наш. В церкви служу. Вот, я приду и принесу закуски и выпить. Придем мы с женой и с дочерью. Вы нам будете петь русские песни. Пожалуйста. Я, говорит, даже заплачу, если вам вас затруднить. Нет, нет, пожалуйста, приходите. Я сам себе думаю, ладно, я буду работать, как они будут петь. Мне все слышно. Люк открыт прямо перед столом. Да. Ну, прихожу на работу. Приходит этот самый офицер своей женой и дочерью. И значит, он начал им петь песни. И до часу утра они пели, все время пели русские песни. Он с женой. Жена-то не особенно пела хорошо. Ну, в общем, подтягала. Так вот, за весь вечер они ему спели только одну украинскую песню. «Ревут да стонут». Эти, между прочим, украинские песни очень хорошие, мелодичные. Хотя я мало понимаю в музыке, но все же.